Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседа с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, врач-организатор здравоохранения, насельник Свято-Георгиевского городницкого монастыря, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, отец Александр! Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте! Мир и Божие благословения, дорогие телезрители!
Сегодня тема нашей передачи – «Примирение с ближними». Мы работаем в прямом эфире, звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю вам, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, что о примирении, о прощении говорится в Евангелии?
Весь смысл евангельского повествования, весь дух евангельского повествования пропитан идеей примирения человека с Богом. И Господь делает первый шаг, чтобы каждый человек получил возможность войти в Царствие Небесное. Но мы знаем, что войти в Царствие Небесное со своими грехами, со своими пороками, со своими чувствами, которые влекут человека не вверх, а вниз, войти невозможно. Поэтому для того, чтобы человек смог войти в Царствие Небесное, для того, чтобы мог получать радость Бога общения, он должен примириться и сам с собой, со своими ближними, ну и, конечно же, примириться с Богом, то есть научиться жить по заповедям Божьим.
То есть примирение с самим собой неотделимо от примирения с Богом, от примирения с ближними.
Конечно, потому что у каждого человека есть особенный индикатор, который называется совестью. Если человек живет не по воле Божьей, если человек живет не по канонам нравственности, духовной нравственности, по канонам духовной морали, то такой человек жить спокойно не сможет, потому что грех, он как кислота, будет разъедать человеческую душу, будет напоминать ему о себе. И различные психологические реакции в виде депрессии, уныния, агрессии будут проявляться у человека, потому что неспокойна душа. Если неспокойна душа, конечно же, проявления и будут и телесные, физические. Человек будет как-то явственно показывать, что что-то внутри ненормально. Поэтому мы должны помнить об этом и, конечно же, принимать все возможные усилия духовного плана, душевного плана, для того, чтобы избавиться от этой проблемы, которая поселяется в человеческом сердце.
Почему так важно примириться с ближними?
Потому что алгоритм такой Господь задал каждому человеку, чтобы его сердце было спокойное, чтобы его сердце не волновало ничего, кроме того, что существует радость, определенная Богом радость, радость богообщения, радость жития в Боге, радость общения между людьми. И причем этот алгоритм такой, чтобы в нем не было конфликтогенных ситуаций, которые отвлекали бы человека от общей, может быть, ноты любви. Потому что любовь — это забота о каждом члене сообщества человеческого. Любовь — это проявление определенного долга, который каждый человек имеет, во-первых, и перед самим собой, и перед Богом.
То есть, не примирившись со своим ближним, человек не может быть спокоен, не может быть счастлив, не может находиться на этой ноте любви, как вы сказали.
Да. Человек теряет вот этот вот сам,
и счастье,
ломает.
Счастье теряет.
И счастье, конечно, да. Теряет. Это тоже проявление, это следствие того, что у человека все в порядке, все нормально. Внутри душа в порядке, дух человека не томится в грехе, поэтому или в мыслях о грехе. И, конечно, проявление вот этого вот гармонии человеческой, когда у человека все нормально, это вот именно радость. Присутствие радости, присутствие такой умиротворенности, присутствие и желание славить Бога жизнью своей, делами своими, словами, разделять эту радость со своим ближним.
То есть духовное здоровье.
Да, духовное здоровье, духовная гармония.
Какая связь есть между примирением с ближними и молитвой?
Но дело в том, что мы должны прежде всего читать наши умные книжки. К особенно умным книжкам, то есть те книжки, которые нужны для нашего ума, для нашего сердца, это, конечно же, молитвы, которые говорят, как правильно человеку жить. Ведь молитвы это не просто какие-то изречения, не просто какие-то слова, но это пища для нашего сердца, для нашей души, для нашего духа. Там написано, что и как нам надо делать. Вот, допустим, читая молитву ко святому причастию, мы там прочитываем такие слова, что прежде примирись тебя опечалившим, то есть с теми людьми, которые тебя опечалили, которые принесли какую-то неправду, которые посредством своих действий вызвали конфуз или вызвали конфликт. И ты должен примириться с этими людьми, хочешь ты или не хочешь, потому что этого требует Бог. И Бог хочет, чтобы когда ты приходишь к Нему, не думал ни о чем постороннем. Поэтому каждый человеческий конфликт, каждая человеческая беда, каждое человеческое вот это вот несовершенство духовное, оно отвлекает от мысли к Богу. А Бог, мы знаем, ревнив. И Бог очень ревнует. Если человек приходит к Нему и не думает о нем, то Бог и молитвы такие не слышит. Поэтому алгоритм услышания нашей молитвы, как бы подчеркивание нашей веры правильной, это вот именно исполнение вот этих вот рекомендаций, назиданий, слов Спасителя для того, чтобы мы могли таким вот образом найти контакт с Богом, услышать Его, сделать так, как Он хочет. Все это нужно для того, чтобы попасть в Царствие Небесное. То есть у каждого человека должна быть определенная цель на протяжении всей его жизни. Если человек теряет эту цель, если у него размываются ориентиры, то Царствие Божие недостижимо. И, конечно же, тогда мы говорим о некоем промахе, о греховности человеческой, когда мы не стремимся туда и когда мы туда не попадаем. Это самое страшное, что может быть для человека.
Допустим, есть ситуация непримирения между двумя людьми. Если один делает шаг навстречу, а другой не хочет мириться, возможно ли примирение?
Возможно. Дело в том, что мы должны немножечко копать глубже, потому что сегодня человечество, оно живет в эпоху, в принципе, и научных изысканий, и изучения психологии человеческой личности, психологии души. Изучаем человека как объекта, как субъект исследования у нас человек находится. Поэтому мы должны примирять и прибегать ко всем способам разрушения конфликтов. Дело в том, что конфликтная ситуация, которая возникает между людьми, она имеет определенную почву. Если человек имеет конфликтное состояние, кто-то из этих двух людей, он является кто-то активный носитель конфликта, а кто-то является пассивным участником конфликта. И здесь, как бы, церковь призывает каждого человека уметь разрешать эти конфликтные ситуации даже вопреки логическому, как бы, ходу или логическому алгоритму существования самого конфликта. И самый сильный человек в духовном плане будет тот, который, вопреки всем законам своей гордости, своей начитанности, сможет разрешить, может простить человека и удалиться от этой конфликтогенной ситуации, то есть обнулить эту конфликтогенную ситуацию и показать, что ты готов исполнить слова Христа. Ты готов примириться вопреки всем условиям, которые существуют в тот или иной момент или в данной ситуации.
Даже если сам человек не виноват, просто, как вы сказали, пассивно является участником конфликта, тоже должен делать шаг навстречу.
Да, и пример у нас Иисус Христос. Ведь мы знаем, что Бога-человек, который был рожден, Рождество, которое мы праздновали и празднуем, находимся по празднестве, мы знаем, что Он не был ни в чем, Он был не виноватый. Он не сделал ничего такого, что могло бы привести его к смертной казни. Но человеческая гордость, человеческая надменность, человеческий грех так затмил человеческое сердце и очи, что осудили самого Бога, сделали его виновником и преступником в тех правилах, которые сами написали. И сделали его преступником против тех законов, которые дал человеку сам Бог.
У нас звонок, отец Александр, давайте на него ответим.
Давайте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
У меня к вам такой вопрос. Я мамочку потеряла. И очень по этому поводу унываю. Каюсь, исповедуюсь, причащаюсь. Вот мне сожалею о своих промахах, о своих ошибках. Считаю, что вот надо было так, вот, может быть, было иначе. Вот себя всю просто извела. Как вот мне, не знаю, помочь себе или что, или мамочке помочь. Как мне быть, батюшка?
Понял. Спасибо. Дело в том, что сейчас у вас есть прекрасная возможность и прекрасное такое вот состояние, когда вы можете оказать своей мамочке очень большую помощь. Когда человек уходит из этого мира, душа человека находится в таком вот связанном состоянии. И эта душа пребывает в этом состоянии, ожидая второго пришествия Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И человек верующий, человек, который знает смысл своей христианской православной веры, такой человек не должен ни унывать, ни отчаиваться. Такой человек должен все время пребывать в молитве. Вы должны творить милостыню, вы должны молиться за душу своей преснопамятной мамочки, вы должны каждый день вспоминать ее в своих молитвах для того, чтобы душа, которая имела доброе начало, душа вашей мамы имела доброе начало, имела добрые побуждения, имела доброе свое отношение к этому миру, к вам, чтобы эта душа, хотя и находилась бы в состоянии связанном, она бы обретала больший вес в глазах истины, в глазах Божьих. И это возможно сделать при помощи молитвы церкви и частные молитвы за усопших людей. Поэтому не отчаивайтесь ни в коем случае. Почаще молитесь за своих родственников усопших. Живите праведно. Чаще приобщайте святых христовых тайн. И пусть в вашем сердце поселится мир и благодать.
Видимо, лучше всего мириться со своими родственниками и друзьями, когда они еще находятся рядом с нами в этой земной жизни.
Конечно, это идеальное состояние, и, конечно, человек — это такое существо сложное, которое, оно и простое, и сложное. Вот сложное в своих эмоциональных вот этих вот переживаниях. И вот, казалось бы, находишься со своими близкими, ближними, и он обижается на какой-то пустяк и носит этот пустяк в своем сердце таким тяжелым грузом, что и узнать невозможно, что случилось. И, допустим, в твоей системе ценностей, в твоей системе координат, вот этот вот как бы или слово, или взгляд, или поступок, оно не имеет ничего такого вот ценного, тяжелого, нежели чем как бы груз, который находится на сердце, на душе у этого человека, который является твоим близким родственником и носит этот груз в своем сердце. Потом выясняется, что он был всю жизнь на тебя обижен из-за того, что вы там не поделили пару гнилых картофелин. Понимаете?
Бывает так, что люди по-разному относятся к одним и тем же вещам. То есть для кого-то ситуация является конфликтной, для кого-то не является.
Да, и это вот говорит о существовании вот этой вот ценностной системы координат. И церковь призывает всех людей вот как бы откалибровать свое отношение в этой системе ценностных координат, что есть главное и что есть второстепенное. И вот когда мы говорим о прощении, это все равно, что удалить все ошибки, которые накапливаются на определенном электронном носителе. Вот вы перезагрузили компьютер. Вся вот эта вот мусор, который накопился за определенное количество времени, или телефон тот же самый, да, вот он глючить начинает.
Да.
Почему? Потому что вот этот вот электронный мусор накапливается, и он мешает нормальной работе телефона. Перезагрузил, и все хорошо. То же самое мы должны делать и с нашей душой, с нашими эмоциями. Научиться перезагружать, прощать, обнулять это все. И мы должны призывать людей, которые находятся на противоположной стороне, делать то же самое, чтобы вот этот вот мусор не имел никакой цены, никакого веса для того, чтобы достигать основную и главную цель. Цель примирения с Богом, достижения Царствия Небесного.
Если возникла такая ситуация, что люди, как вы сказали, из двух гнилых картофелин поссорились, но для одного эти картофелины не являются как бы важными, не являются, если можно так сказать про картофелины, яблоком раздора.
Да.
Вот. А для другого человека эти картофелины, образно выражаясь, имеют большой вес, являются чем-то принципиальным, чем-то важным. Из-за этого он обижается на своего ближнего. Как найти общий язык этим двум людям?
Опять-таки, необходимо научиться правильно откалибровать эти отношения в системе ценностных координат, которые предлагает Православная Церковь, которые предлагает Священное Писание. Вот когда ко Христу обратился разбойник, который висел на кресте, сказал: «Прости меня», словами, когда он унимал неблагоразумного разбойника, говорил: «Что ты говоришь? Зачем ты поносишь этого человека святого? Мы-то по делу осуждены, а он-то ничего не сотворил для того, чтобы его распяли на кресте». Христос сказал ему: «Ныне же будешь со мной в раю». Господь прощает, забывает обо всем. Смысл прощения, он заключается в том, чтобы обнулить этот груз. Он может быть тяжелым, но он не имеет ценности в Царстве Небесном. Понимаете? И Господь, когда будет нас судить на частном суде или на общем суде по пришествии, втором пришествии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, то по правилам нашей Церкви, а эти правила основываются на Священном Писании, те грехи, которые исповеданы и прощены, они не упомянутся, хотя о них и будут знать. Господь их простил, Господь избавил человеческую душу от них, Господь освободил человека, человеческое сердце от этого груза, и человек может надеяться и ожидать от Бога великих и богатых милостей.
У нас еще один звонок, отец Александр. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
У меня такой вопрос, Владик. Роль ангела-хранителя. Если роль беса ясна за то, что его заставит только совершить человека, а вот роль ангела-хранителя, что просто только лишь наблюдать за человеком и не принимать никакого участия, чтобы сохранить его от греха. И второй вопрос мне хотелось узнать, где ангел, эта душа усопшего находится сейчас, например, умерший, где сейчас находится его душа? Или ждет его где-то в каком-то месте второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа?
Спасибо большое. Дело в том, что когда человек рождается, каждому человеку дается ангел-хранитель. Ангел-хранитель человеческой жизни. И ангел этот, он незаметен, потому что ангелы – это суть бесплотные духи. Это служебные духи, которые наделены определенными функциями. Эти функции даны этим духом от Бога. Защита человека от духовных различных притязаний, от, как вам сказать, такой противоестественной темной силы, если хотите, защищает ангел-хранитель. Очень много можно наблюдать, особенно вот в Ютубе, в интернете, когда, вот, допустим, детки малолетние перебегают дорогу и вот затыкаются или спотыкаются в определенном месте, и непонятно, почему этот маленький человечек упал и проезжает на большой скорости машина. И если бы он не споткнулся бы и не упал здесь, то жизнь была бы прервана у такого маленького человечка. Люди духовные, люди, которые живут церковной жизнью, люди, которые знают, что Господь следит за душой каждого человека и посылает своего ангела-хранителя, знают, что это ангел-хранитель. Знают, что Господь сохраняет человеку жизнь при помощи вот своей вот этой вот силы, своего посланника, своего ангела, для того, чтобы выполнить определенную цель в этой жизни. Потому что каждый человек, живя здесь, на этой земле, исполняет какую-то миссию, какую-то цель. Он проходит определенную школу. И ангел-хранитель, он бережет человека, он оберегает его от различных невзгод, обстояний, он оберегает его и душу, и дух, и тело. На какой срок, мы не знаем, но мы знаем, что он дается ему до определенного момента, когда человеку надо будет уходить из этого мира, то складываются либо определенные обстоятельства, либо определенные условия, когда приходят другие ангелы и препровождают душу в определенное место. И это место, оно называется особенным местом. Это ответ на второй вопрос. Это место особенное, где нет ни печали, ни воздыхания. Это то место, куда каждая душа хотела бы попасть. Вот душа, которая при жизни человека развивалась в доброте, в милосердии, в прощении, в любви, то такая душа попадает в обители райские. И в этих райских обителях она совершенствуется, набирает вес. Та душа, которая пребывала в злобе, в грехах, в непризнании Бога, в клевете или хуле на Духа Святого, то есть находясь на определенной стадии своего как бы существования неполноценного, такая душа неполноценная, она тоже находится в связанном состоянии, но такая душа находится уже ближе к аду, где нет света Божьего, где нет той теплоты, которой душа бы питалась, возгревалась. Такая душа совершенствуется в своей нелюбви и в своем неприятии Бога. Ад разрушен. Но там же есть и души тех, которые не захотели соединиться с Богом. И вот такая душа попадает, погружается в этот мрак, неведение. И если нет церковной молитвы, общецерковной молитвы, если за такую душу никто не молится, то такая душа будет совершенствоваться в своем таком вот отрицательном состоянии. И она будет осуждена. Вот поэтому мы очень серьезно относимся к церковным молитвам за усопших людей. Потому что церкви от Бога дана такая сила и власть, чтобы души усопших родственников, людей, за которых мы молимся, помогать им развиваться в доброте. Позволять им этой душе совершенствоваться, чтобы, находясь как в коконе, она превращалась бы в красивую бабочку, не оставалась тем гнусным и противным червяком, который залез в этот кокон.
Вы сказали, отец Александр, что есть души, которые не захотели соединиться с Богом, ведь Бог — это абсолютное благо, а они по своей воле отказались от этого блага.
Но дело в том, что здесь определенное условие. Это душа у живого человека. Живой человек, он богоподобен. Не забывайте об этом. У него есть воля, чувство, разум. И при помощи вот этих вот важных Божьих функций, которые заложены в каждого человека, каждая душа имеет право выбора, что ей делать. Понимаете? И если она осознанно не хочет развиваться, не хочет познавать Бога, не хочет погружаться в эту божественную любовь и божественное, как бы, пространство. Рай – это пространство, Царство Божие – это тоже пространство. Mm-hmm. Если такая душа не желает туда погружаться, отрицает его, всячески избегает его, то получается, что такая душа совершенствуется в грехе и беззаконии.
Что тогда мешает душе соединиться с Богом, и что мешает душе примириться с душой своего ближнего?
Дело в том, что мешает отсутствие опыта радости. А опыт радости, он накапливается с тем трудом, который каждый человек должен прикладывать в течение всей своей жизни. Чтобы заслужить Царствие Небесное, туда попадают не просто так. Царствие Божие силой нудится, сказано в Священном Писании. То есть необходимо выполнить определенные условия. Самое главное условие – это полюбить Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Полюбить Его, принять Его учение, покреститься в Его имя, в имя Пресвятой Троицы. Признать, что Господь Иисус Христос является нашим личным Спасителем. И только тогда, наверное, Господь помогает человеку обрести на путь или встать на путь веры, обрести этот путь веры. Вот. А если человек ничего не делает, то, израсходовав ту божественную благодать и ту энергию, которая закладывается Богом в каждой душе, дается определенная энергия, как бы остаточное такое вот инерциальное состояние этой Божьей благодати, чтобы встать на путь либо спасения, либо на твой выбор. Вот. Если человек выбирает спасение и начинает идти по этому пути, Господь помогает. Если человек отказывается от Бога, у него есть возможность отойти в другую сторону от Бога. У него есть возможность. Господь дает как бы силы такой личности отойти. Но Он дает не как бы благословляя, а как бы вопреки. Он дает человеку волю. Он дает человеку право выбора. Хочешь – будь, не хочешь – иди своим путем.
У нас еще один звонок, отец Александр. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
О, да, я не слышу, вот по телевизору, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
А батюшка-то сейчас объясняет что-то, вопрос, ничего?
Батюшка вас слушает.
Да, здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка. С праздником вас.
Взаимно.
Батюшка, скажите мне, пожалуйста, вот вы знаете, я хожу в храм, и вот чтобы, когда у меня муж начинает там препятствовать что-то, я там, допустим, ему скажу, вот там, вот ты опять выпил, он говорит, а ты только знаешь свой храм, только ходишь в этот храм, деньги все носишь. Вот вы знаете, чтобы не было в семье такого как бы типа скандала, как мне лучше объяснить это ему? И второе, батюшка, я бы еще хотела, знаете как, у меня погибла дочка, и осталась внучка, 3 годика было в то время, но уже прошло время, ее опекуном взяла младшая дочка. Вот, и я им говорю, вы придите к Богу, ходите в храм. Ну, не понимают этого, не хотят. И вот как мне лучше молиться, может быть, за них? Я утром-то читаю молитвы о детях.
А девочка крещенная? Девочка крещенная?
Да, крещенная. Очень, вы знаете, хорошо. Она еще когда была поменьше, она ходила в храм. Сейчас вот ей уже, она осталась 3 года было ей, я с ней ходила, все нормально, а сейчас ей вот 13. Дело в том, что вот сейчас она уже стала как бы то ли стесняться, то ли чего. Но иногда бывает, она скажет, бабушка, я схожу в храм только одна. А уж там, что она делает правильно, как неправильно, но просится одна.
Понял.
Спасибо. Понял. Вам большое. Спасибо, батюшка.
Когда мы слышим такие действительно глубокие вопросы, такие прочувствованные, душевные, сердечные вопросы, то мы начинаем все время подтверждать то знание о том, что Бог есть, и силы, которые хотят от Бога оттолкнуть, они тоже существуют. Вот здесь женщина, муж, который начинает пить, который говорит, не надо ходить в храм Божий. Это, значит, дано, ситуация такая вот домашняя, решение. В храм Божий необходимо продолжать ходить, не ослабевать. Апостол Павел призывает, чтобы мы возгревали свою любовь к Богу, к церкви и к своим ближним. То есть, если бы как печка бы горела, и мы туда дрова подкидывали бы, то мы должны эти дрова так и подкидывать, а то еще и больше, если хотим получить больше тепла. То есть не ослабевать вере. Веру надо именно вот таким вот образом поддерживать. Как относиться к таким словам мужниным? Не ходить в церковь. Но прежде всего за такого человека надо помолиться, простить его, потому что не ведает, что творит. Потому что водка, она человека изменяет, сознание человеческое изменяет, и человек начинает говорить всякую ерунду. И духи злобы поднебесной здесь присоединяются и начинают придумывать различные ситуации, домашние, житейские. И здесь самое главное, чтобы человек не шел на поводу в этих конфликтных ситуациях, которые дома. Человек выпил, пусть отоспится, помолись за него, прибери за ним, постирай за ним, покажи, что ты христианка, и ты не готова и не будешь ни при каких условиях отказываться от Господа и Спасителя, от Его спасительного учения. Что касается маленькой девочки, то здесь один совет вам дам. Дело в том, что когда выходили, девочке было 3 года, это был такой вот ангелочек, который, в принципе, растет, развивается, думает о Боге, о том, что показывают, о церкви. Когда человек переходит в определенный возраст, то здесь просыпается уже как бы плотское вожделение. Организм начинает расти, появляются влечения плоти. Соломон в своей умной книге говорил о том, что испарение плоти начинает действовать на духовность ума. И здесь получается, что уже, может быть, и рыльца начинает покрываться пушком, появляются личные грехи какие-то. И приходя в церковь, взирая в чистые очи Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, святых угодников, Божией Матери, начинает становиться очень стыдно за те грехи, которые человек творит в темноте, в беззаконии, пытаясь спрятаться от Бога. Тогда ему и церковь не мила, тогда и правила церковные начинают отрыжкой такой сердечной, бездуховной отзываться. И человек хочет спрятаться от Бога. Он говорит, что сам разберется со своим внутренним духовным миром, что он сам разберется с Богом, со своей душой, но такого не произойдет. Здесь, наоборот, надо помолиться за такого человека, найти хорошего духовника, чтобы этот человек, то есть духовник, он сумел бы как бы показаться кающемуся человеку, человеком доверенным, чтобы кающийся мог открыть свое сердце, рассказать о своих грехах и спросить, попросить молитвенной помощи, психологической помощи для того, чтобы избавиться от тех страстей, которые возникают в сердце подростка. Ну а вам остается только молиться, а мы тоже помолимся, чтобы Господь в вашем доме поселил мир и благодать.
Отец Александр, что все-таки мешает людям примиряться друг с другом?
Прежде всего, гордость. Каждый человек, как сказано в Священном Писании, он является уникальным. Он является как бы неповторимым отпечатком, слепком самого образа Божия. Понимаете? И зная об этом, духи злобы поднебесной начинают человеку нашептывать. Раз ты уникальный, значит, будь уникальным до конца. Даже в грехах своих будь уникальным. Если Священное Писание предполагает и дает человеку возможность избавиться от своих грехов, то человеческая гордость, которая бывает возникает и вырастает до небес, она не дает такому человеку узнать, кто на самом деле ты являешься. Почему нужен духовник? Почему нужен священник? Да потому что, когда человек приходит и показывает себя как бы со стороны, священник, духовник видит несовершенство всего того, что ты, казалось бы, применил по отношению к себе и думал, что ты себя украсил своими поступками, своими делами. И это как рваная одежда в глазах духовника. Это выглядит как рваная одежда или одежда не по моде, или совсем не сочетающиеся какие-то предметы, которые ты на себя нацепил. Это в духовном плане. И ты когда приходишь к духовнику в этом одеянии, в этом обличии, духовник говорит: «Стой, дорогой человек, тебе надо избавиться от этого, тебе надо снять вот эту одежду, не смирение, одежду того, что твоего непонимания, одежду твоей нелюбви, поменять как бы одежду твоей нечистоплотности или твоей гордости, снять ее, одеть другую, милостыни, прощение, любви, одеться по моде, по церковной моде». И поэтому очень важно иметь такого духовника, священника, который тебе скажет правду в глаза. И ты должен открыть для Бога и для священника свое сердце, чтобы там произвести, может быть, маленькую, может быть, операцию побольше, чтобы в твоем сердце, в твоей душе поселились мир и благодать.
У нас есть несколько вопросов из соцсетей. Один из них я вам сейчас зачитаю. С Рождеством Христовым, отец Александр. Очень нужно ваше мнение о сыроедении. Невестка практикует это уже больше года. К православию пока равнодушна. Предлагает перейти на эту систему питания дочке моей. Отношения у них теплые, слава Богу. Дочке 32 года, замужем, активная прихожанка своего храма в Ростове-на-Дону. Длительное время лечилась от бесплодия, год назад отправил врач на МРТ головы. Обнаружена
краниофарингиома, наверное.
Да, с ростом из воронки гипофиза. За год немного увеличилось. На днях снова еду в центр нейрохирургии имени Бурденко. Операция практически неизбежна. Еще полгода назад, на всякий случай, записались на 8 февраля. Такая ситуация. В начале вопроса вопрос о сыроедении. Видимо, к этому все относится.
Но мы вместе с вами знаем, что пища нас Богу не приближает и не отдаляет от Него. Мы это знаем. Поэтому телесный пост, он бывает полезный. Но пост, он должен заключаться в рамках церковного видения поста. Если человек начинает при помощи своих умозаключений, рекомендаций, допустим, заграничных каких-то авторов или целителей, прибегать к такой методике, как сыроедение, то здесь должен возникнуть главный вопрос. А для чего? Вопрос возникнуть. Для чего прибегать к этому методу? Дело в том, что у нас замечательные врачи-диетологи есть, которые могут подобрать диету, могут подобрать необходимое поступление вот этих вот питательных веществ, исходя из того рациона, которым человек оперирует и что у него есть. И от этого выжать максимальную пользу. Что такое сыроедение? Это когда человек употребляет в пищу продукты неживотного происхождения, корнеплоды, ну все вне термического такого вот, вне термической обработки. То есть все свежее должно быть, ростки пшеницы, и вот этим питаться. Можно выжить на таком рационе? Можно. А для чего? Вроде блокады нет. Понимаете, если была бы там, допустим, блокадная ситуация какая-нибудь, война, больше есть нечего, то можно. Или, допустим, монашествующим, которые находятся в монастыре и обуревают их страсти, понимаете, то можно поесть пшенички пророщенной и картошечки неотваренной, можно, но чтобы желудок был еще сильный, потому что у нас ферментная система устроена так, чтобы пища подвергалась термической обработке. Некоторые люди говорят, что они сидят на этой диете давно и им помогает, но им помогает, а другим людям не помогает. И зачем навязывать вот это вот свое отношение, свой рацион другим людям? Если уже у человека есть патология определенная, то здесь не надо никого слушать из родственников, которые не имеют медицинского образования, которые сидят на сыроедении, там, и вегетарианстве или на любом другом типе питания. питания. Здесь необходимо иметь связь с грамотным врачом. В данном случае, если назначено обследование, то нужно его пройти. Эндокринолог, чтобы смотрел, потому что это железа, гипофиз и то место, где обнаружен рост. Нужно, чтобы грамотный эндокринолог, грамотный нейрохирург вели такого человека, пациента, и наблюдаться у них. И, конечно же, необходимо, прежде всего, я советую просто как священник, пособороваться, простить всех и вся. Пособороваться и за время тех молитв, когда прочитывается на соборовании там определенные 7 молитв, 8-я заключительная молитва, когда Евангелие на голову кладется, просить у Бога прощения всех грехов, которые я помню и не помню. Попросить у всех прощения. Помолиться и перечаститься. Бывает так, что когда человек, испытав такой духовный стресс и духовное очищение, как бы изнутри, избавляется от этих проблем. И мы будем молиться, чтобы Господь помог ей избавиться от ее болезни, чтобы она родила своих детей, и чтобы получала радость материнства.
Знаете, я слышал, отец Александр, что люди исцелялись сыроедением, что есть работы даже профессиональных врачей,
да,
которые вот подчеркивают пользу этого типа питания.
Дело в том, что вы слышали и читали, когда это назначает грамотный врач. Понимаете? Дело в том, что когда возникают гормональные какие-то расстройства, это именно гормональное расстройство, то здесь необходима консультация грамотного специалиста, который берет на себя ответственность. Но никакой родственник, никакой прохожий, никакой человек со стороны, который дает такую рекомендацию и приносит или привносит сюда примеры из жизни своей, он не берет на себя никакой ответственности. И человек, он как рыбка, который клюет на крючок, который засверкал и показали ему. Но когда процесс пойдет дальше, глубже, и человек начнет страдать от этого, кто на себя возьмет ответственность и кто ответит за такое состояние? Стоит ли идти за слепцом, если ты знаешь, что он ни одного человека не вылечил? Если ты знаешь, что у него нет опыта такого для того, чтобы человек кто-то вылечился и исцелился бы, может быть, при помощи каких-то медикаментов или продуктов, которые входят в рацион сыроедения. У него нет этого опыта. Поэтому и идти за ним нелогично, неправильно и греховно. Понимаете? Поэтому лучше взять благословение у своего духовника, взять молитвы, помолиться, прибегнуть к таинствам церкви. И Господь пошлет такому человеку и исцеление, и помощь, и поддержку.
У нас звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Меня зовут Светлана. У меня вот такой вот вопрос. Я очень люблю свою мать, очень хорошо к ней отношусь, но она всячески отвергает мою любовь. То есть она даже делает мне назло в некоторых моментах. Она делит со мной нашего, ее внука, моего сына. Вот. В общем, я вижу, что она просто злобредничает. Очень часто наши разговоры, наше общение заканчивается тем, что она бросает трубку по телефону. Я все это прощаю, я это все как бы успокаиваюсь. Вот, потом снова звоню, и снова опять это приводит к тому же. Я звоню, то есть с ней, к ней с добрыми намерениями, но этот разговор ни к чему хорошему не приводит. Она снова находит что-то такое, в чем бы меня упрекнуть, чтобы этот разговор снова принял какую-то негативную форму. Вот, я постоянно хожу на исповеди, я уже много раз исповедовалась об этом своему духовнику. Вот, мне уже просто даже стыдно ему иногда глаза глядеть, потому что я на себя беру всю эту вину. Вот, и духовник мне сказал, конечно, не общаться с ней. Ну как вот можно не общаться с матерью, тем более которую я очень люблю, и я все вот ей прощаю, но она не хочет идти мне навстречу.
Понял.
Ни в какую.
Понял. Вот так вот. Значит, смотрите, здесь духовник имел в виду не полное, как бы, отречение или от общения, а отсечь общение с матерью. Нет, потому что никакое благословение не может перекрыть слова Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы помним слова Его в Ветхом Писании, в Ветхом Завете сказано, чтобы мы любили своих родителей, почитали их, чтобы помнили о них, чтобы любили их, потому что Господь за это обещает нам долготерпение, благость и продлевает нам жизнь. Поэтому никакое благословение, как бы не общаться с родителями, оно не действенно и недействительно. Мы можем, дело в том, что в вашей ситуации я как психолог еще могу посоветовать, чтобы разговор, который приводит вас в русло конфликтогенности, то есть возникновение конфликтогенной ситуации, вы уже должны знать, что вызывает конфликтную ответную реакцию. И уже просто-напросто не идти по этому алгоритму, по этому механизму. Вы должны звонить и выработать для себя определенный алгоритм общения, то есть узнать о состоянии здоровья, узнать, как погода, как природа, и давать человеку как бы маневр для того, чтобы он исправился. Если зловредный как бы собеседник на другой стороне телефона, то здесь всего лишь надо помнить и изучать его. Потому что может быть какие-то внутренние обиды, может быть какое-то духовное несовершенство, понимаете? И все это надо учитывать и все это прощать. Дело в том, что если вы говорите, что начинается разделение вашего сына и ее внука, то здесь надо, конечно, помнить, что ответственность за воспитание несете вы, как мать. Поэтому здесь необходимо брать инициативу в свои руки, воспитательскую инициативу, как сыну расти, как сыну воспитываться, что ему делать. И, конечно же, никого не впускать в этот воспитательский процесс. Да, мама или бабушка может дать определенные советы, но ответственность за воспитание, она лежит на родителях. Поэтому здесь надо разделять главное и второстепенное. Также нужно уметь указать на необходимость или нужность тех или иных советов. Здесь, по всей видимости, может быть проблемы в психологическом взаимоотношении. Но опять-таки, если вы будете не навязывать свою любовь, потому что некоторые люди, бывают навязывают свою любовь, а эта любовь, как они думают, но она настолько приторная, настолько сладкая, что она аж противная, понимаете? И человек всячески пытается убежать от этой любви навязываемой. Поэтому необходимо со своим духовником не стесняться его, а как бы правильно излагать ту или иную позицию и ситуацию. Если человек старается убежать от вашей любви, как вы говорите, может быть, надо изменить тактику, может быть, надо изменить стратегию и выделить самое главное. Главное — молиться, узнавать о здоровье и не позволять манипулировать своей жизнью. Вы же взрослый человек, имеете взрослого сына, поэтому манипулировать и вот этим манипулятивным всяким акциям и протестам не поддаваться, просто-напросто уметь выводить на новый духовный правильный уровень эту ситуацию.
Спасибо вам большое, отец Александр. Время нашей передачи подошло к концу. Может быть, еще буквально два слова о важности примирения и важности прощения.
Господь и Бог наш Иисус Христос, Он является тем мостом, который примирил Бога и человека своей смертью, своим воскресением. Он показал, как произойдет наше спасение. Он показал, как мы изменимся, Он показал наше совершенство, если мы будем жить в Боге и будем стремиться в Царствие Небесное. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны уметь находить этот мост и с Богом, и строит этот мост взаимоотношений и понимания друг с другом и между людьми. Поэтому Священное Писание пусть будет нам всем в помощь. Пусть Божие благословение, покров Царицы Небесной, молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца будет со всеми вами.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был доктор богословия, врач-организатор здравоохранения, насельник Свято-Георгиевского Городницкого монастыря, архимандрит Александр Глоба. Всего вам доброго и до новых встреч!